Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я ее автор и ведущий Александр Крузе. Сегодня мы познакомим вас с единственной в своем роде Московской школой византийского пения «Псалтика» и пообщаемся с ее руководителем Максимом Трошиным. Максим, здравствуйте!
Здравствуйте!
Московская школа византийского пения «Псалтика» была основана в 2004 году при издательском доме «Святая гора». Главной целью при создании школы было желание прикоснуться к живому преданию церкви и перенять ее древнюю непрерывающуюся певческую традицию. Для этого из Греции был приглашен протопсалт Константин Фотополос, выпускник кафедры византийского церковного пения Афинской консерватории. За десятилетнюю историю школы были созданы методические пособия для занятий, хоры, мужской, женский и детский, несколько компакт-дисков с византийским пением. С целью духовного обогащения, прохождения практики и знакомства с певческими традициями, певчие мужского хора школы регулярно посещают монастыри Святой Горы Афон, а женского – монастырь Греции и Святой Земли. За время существования хоры приняли участие в богослужениях более чем трех десятков крупнейших храмов и монастырей Москвы и Подмосковья. Мужской хор «Псалтика» принимал участие в международных фестивалях церковного пения в Румынии, Болгарии и России. Женский хор школы участвовал в богослужении на гробе Господнем. С 2010 года школа византийского пения «Псалтика» под руководством Максима Трошина является филиалом Афинской школы византийского пения «Схолион Псалтикис». В 2014 году вашей школе исполнилось 10 лет. Вы отметили первый юбилей. Расскажите, пожалуйста, о деятельности вашей школы и о работе вашего хора.
В 2004 году действительно нам исполнилось 10 лет.
В 2014.
В 2014 году. Наша школа начала свою деятельность в 2004 году при издательском доме «Святая гора», когда был приглашен в Москву протопсалт греческой церкви Константин Фотополос. Были составлены несколько мужских групп, несколько женских групп, была составлена вся методическая база для работы. Были книги, ноты, которые были переведены Константином Фотополосом, потому что не хватало для пения в храме и для обучения. Сам процесс, насколько я вот сейчас уже помню, группы были по 40, по 50 человек, и всем было очень интересно, как вообще происходили сам процесс. Были люди с разным образованием, и с музыкальным высшим образованием академическим, и без академического образования. Всем было интересно прикоснуться именно к византийскому церковному пению. Школа развивалась, и где-то Константин был в Москве до 2007 года. А потом у него, можно сказать, контракт закончился, и он уже уехал в Грецию, в Афины, и там основал свою певческую школу с Схолион Псалтикис. Мы продолжали заниматься, продолжали общаться, эта связь не прекращается и по сей день. Константин Фотополос постоянно приезжает в Москву, занимается с учениками, дает мастер-классы, и у нас много совместных концертов. И вот один из таких концертов был юбилейный в Царицыно в 2013 и 2014 году.
А что означает название «Псалтика»? Это как-то переводится?
Слово «Псалтика», если перевести из греческого слово «псалтики», то оно обозначает византийская музыка или певческое искусство. Потом еще греческое слово «псало» можно перевести как «петь», но это слово «пение» относится именно к церковному пению, не к светскому пению. И от этих слов было предложено название слова «псалтика». То есть фактически это певческое искусство, потому что еще слово «псалт» с греческого – это певчий. Протопсалт – это главный певчий. И школа в Афинах, где руководителем является Константин, «Схолион Псалтикис» переводится как «школа певческого искусства» или «школа византийского пения» или «византийской музыки».
А помимо исполнительской деятельности вы занимаетесь исследованием христианской музыки. Не могли бы вы немного рассказать об истоках христианского пения?
Ну да, при школе есть у нас несколько человек, которые, во-первых, владеют греческим языком. И они переводят статьи о выдающихся псалтах, о византийской церковной музыке. И эти переводы с греческого, эти статьи можно прочитать на нашем сайте. Если говорить, я, конечно, не специалист в области древнехристианской музыки, ну, если говорить своими словами, то само пение церковное, сама музыка в церкви имеет очень большое значение. Она является как бы неотъемлемой частью самого богослужения. И если мы заглянем в Ветхозаветную церковь, то там также применялась музыка, также применялось пение, также на богослужении распевались псалмы, там также использовалась и инструментальная музыка. Конечно, в новозаветной церкви инструментальная музыка была исключена как несоответствующая для того, чтобы она звучала в храме. И остался только один, можно сказать, инструмент – это человеческий голос. Он был оставлен. Если говорить о византийской церковной музыке, то она является наследницей древнегреческой музыки. И многое оттуда пришло именно, то есть святые отцы оставили и византийской церковной музыки. Но были исключены ритмы, мелодии, которые не соответствовали тем, ну, высоким христианским понятиям, которые должна соответствовать музыка, которая звучит в храме.
Вообще изначально проведение служб предполагало музыкальное сопровождение? Если там смотреть первый век, второй?
Да, предполагало. Потому что, вот, например, если брать толкование Василия Великого на первый псалом, конечно, Василий Великий – это не первый, второй век, третий, четвертый, да, великий святитель христианской церкви, то он говорит, что Дух Святый, если так своими словами, Дух Святый знал, что человеку трудно усваивать догматические истины, вообще поучения. И что же он делает? Он вводит приятность сладкопения для того, чтобы вместе с поучением человек мог воспринимать и те догматы церковные, и те, которые изложены в богослужебном тексте, чтобы ему это было более удобно. И вот он еще такой приводит такой житейский пример врача, что когда врач дает больному горькое лекарство, он смазывает чашу медом, и тогда больному уже легче это все воспринимать. Действительно, когда распеваются псалмы, когда распеваются молитвы или стихиры в храме, не просто читается, а распевается, и распевается именно правильно, именно та музыка, которая была определена святыми отцами в правильном направлении, не просто как создание какого-то настроения или какой-то ауры, или какой-то такой атмосферы музыкальной, а именно музыка была разработана в церкви для того, чтобы максимально раскрыть богослужебный текст.
Thank you.
Русская Православная Церковь унаследовала богослужебный опыт Византии. Скажите, а почему византийская певческая школа сейчас отличается от канонов Русской Православной Церкви, от певческих канонов? В чем эти изменения и почему это так произошло?
Ну, конечно, это относится именно к певческим канонам, потому что у нас догматические и все вероучения, все у нас одинаково с греческой церковью, с вселенской. Но надо как бы сказать то, что до 17 века на Руси было совсем другое пение. Это знаменное столповое пение, которое является наследницей византийского музыки, византийского пения. Почему? Потому что вместе с крещением в X веке на Русь пришло певческое искусство византийской церкви, так же, как архитектура, так же, как и богослужебный чин.
То есть это уже культурное влияние, да?
Это культурное влияние, то есть Русь восприняла все в полной полноте.
Нет, я имею в виду, когда поменялось, то есть в XVIII веке произошло влияние
западной культуры. Да, смена, информация поменялась, да. Ага. Была, при патриархе Никоне были произведены реформы богослужебные. Вот. И уже начиная как бы вот с этого времени, уже во времена Петра, уже входила европейская культура, и европейские музыканты, европейские певчие проникали на Русь, и все это очень влияло. Конечно, это не сразу по какому-то указанию было сделано так, что мы перешли на многоголосие, потому что, как и византийское церковное пение, знаменное столповое пение – это монодия. Только отличается тем, что еще в византийской пении добавляется такой выдержанный звук, который называется исократима или иссон. Вот, это отличительная черта именно византийской музыки.
А кто создавал вот эти вот шаблоны? Вы говорили просто мне до интервью, что создавались вот эти песнопения по шаблонам. Кто эти шаблоны создавал?
Ну, шаблоны – это можно назвать, что мелодические конструкции, то есть мелодия, да. Что византийское церковное пение было разработано отцами именно совсем по другому принципу, не по тому, который мы слышим сейчас в храмах европейской музыки. Задача была поставлена такая – для максимального раскрытия богослужебного текста. Не просто для того, чтобы звучала музыка и было создано такое настроение какое-то молитвенное, потому что задача была поставлена сверхзадача. То есть человек, когда должен приходить в храм, он должен слышать каждое слово, он должен сосредоточиться на словах. То есть музыка должна фактически была сконцентрировать человека на богослужебном тексте. Человек, осмысливая богослужебный текст, можно сказать, внутри философствуя, он начинал многое понимать. Еще задача была в том, чтобы приблизить человека к Богу. То есть, а без понимания того, что поется в храме, это фактически невозможно. И как раз были созданы вот эти музыкальные конструкции, или как по-гречески это фесисы, из которых и состоит вся византийская музыка. То есть это как громадное здание, которое было собрано по кирпичикам. И каждый кирпичик, он не просто так пришел, как бы имеет свое место, а он именно, можно сказать, знаком уже и находится в каноне. То же самое, когда сочиняют музыку не композиторы, как, например, название европейское, а мелурги, то они не берут свой материал, они используют именно тот материал, который утвержден церковью, который прошел опыт, который уже нашел свое применение уже в богослужебной практике.
А кто стоял у истоков вот этой деятельности?
А с самого начала, с первых веков христианства, ну...
Иоанн Златоуст.
Да, доподлинно известно, что Василий Великий, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, они не только, например, писали о богослужебном, ну, как надо петь, но они еще и сочиняли и подбирали мелодии, какие должны были петься в церкви.
А как вы считаете, может быть, стоит вновь реформировать систему и обучать уже нынешних регентов и нынешних певчих именно истокам христианской культуры. Есть смысл в этом?
Ну, смысл есть.
Учить тому, что изначально предполагалось.
Насколько это реально в наше время, это уже как бы другой вопрос. Но то, что это будет полезно, это, конечно, без сомнения. Потому что, насколько мне известно, до революции, вот революция помешала, был на соборе, когда вот избирали, вот, или в начале века, пускай будет так, было такое принято решение, чтобы Русская Православная Церковь все-таки перешла на знаменное пение. И была такая установка, что планировалось открыть школы, и чтобы каждый приход посылал туда людей для обучения
знаменному
пению. Но это про знаменное пение. Но так как знаменное пение столповое является наследницей византийского пения, то есть оно взяло весь внутренний богослужебный строй, оно взяло вообще сущность, то, что идет изначально. Потому что, кроме, например, начиная с первых веков христианства, как бы раньше, например, не говорили византийская музыка, это просто мы называем, потому что из Византии, да, а называли певческое искусство.
Вообще ваша музыка – это обращение к Богу. Скажите, пожалуйста, Максим, а когда в вашей жизни появилась потребность общения, потребность в диалоге с Господом Богом?
Ну, это, конечно, было не связано с музыкой. Это был просто приход человека к Богу. Ну, вот лично я пришел, когда учился, я познакомился с верующими, благочестивыми людьми, которые мне рассказали, которые ходили в храм. Вот и с этого момента началось мое уже сознательное обращение к Богу, потому что в детстве я был крещен, а нужно было именно прийти и утвердиться в вере.
А не могли бы вы рассказать, может быть, кого-то из наших телезрителей заинтересует деятельность вашей школы? Что нужно делать, чтобы к вам попасть, какими навыками нужно обладать?
А как вот обычно, когда люди обращаются, я обычно говорю, что нужно два пункта. Первое – это желание изучать византийскую церковную музыку. И второе – то, что она должна нравиться.
Угу.
Вот.
Какого-то специального образования не нужно,
Какого-то специального образования не нужно. Почему? Потому что мы поем не по европейским нотам. Конечно, если человек умеет работать со звуком, умеет интонировать, и, например, он когда-то или поет, вернее, когда-то пел в храме, или просто у него соприкасался с пением, это, конечно, просто ему физически это легче дается. Потому что если человек совершенно не знает понятия о звуке, о держании звуки, об интонировании, ему будет просто тяжелее. Но люди, если им нравится византийская церковная музыка, пение, и которые хотят изучать, это не преграда. Это не преграда. Потому что есть своя византийская музыка, есть своя нотация, которая сначала изучается, потом переходит к простейшим песнопениям, ну и потом постепенно уже к более трудным, и можно уже петь в храме.
А ваш коллектив принимает участие в богослужениях? Где вас можно послушать?
Да, еще хочу сказать, были созданы хоры, мужской хор при школе и женский. Но хоры не для того, чтобы выступать на концертных площадках, потому что церковный хор, он должен петь в храме, это его основная задача. И в виде пропаганды, да, или для того, чтобы люди могли слышать музыку вне стен храма. Иногда можно и выступать на концертных площадках. Да. Вот. В основном мы поем на Афонском подворье. Центр школы находится при храме новомучеников-исповедников российских в Строгино, настоятелем которого является протоиерей Георгий Крылов. Вот. Еще мы поем в храме святителя Николая в Заяицком. Выпускники школы поют в храме Знамения Божией Матери у Петровских ворот и в Высокопетровском монастыре. Там можно услышать 1, 2, 3 раза в неделю именно богослужение византийским распевом.
Мы желаем вам крепкого здоровья, много лет вашему коллективу и Божьей помощи в вашем важном и очень нужном деле. Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
А с вами был я, Александр Крузе. Всего вам доброго и увидимся ровно через неделю.